Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В календаре памятных дат мне попалась заметка о том, что 195 лет назад император Александр I подписал рескрипт о запрещении тайных обществ и масонских лож. Напомню, что среди русских масонов были полководцы Суворов и Кутузов, поэты Пушкин и Грибоедов, историки Карамзин и Ключевский. Но зародилось масонство в Англии. У меня в архиве «Поверх барьеров» есть интервью с философом Александром Пятигорским, автором исследования «Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства». Впервые это интервью вышло в эфир летом 1997 года. Александр Пятигорский умер в Лондоне в 2009 году. Звучит масонская траурная музыка Моцарта. К слову, масон многие люди относятся настороженно. Правда, лично у меня оно, благодаря Евгению Онегину, с детства ассоциируется с чем-то веселым. Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино. Фармазонами называли в народе франк-масонов. Об этих самых фармазонах, главным образом английских, пойдет сегодня речь. Повод для разговора – книга, вышедшая в лондонском издательстве «Harvill Press». Автор книги – профессор Лондонского университета Александр Пятигорский. А называется она «Who's Afraid of Freemasons?» – «Кто боится масонов?». Это исследование написано и издано по-английски, но с автором я разговаривал, естественно, по-русски.
Масонство – это просто религия. Это религия, члены которой никогда не хотели называть это религией. Это религия причудливая, дилетантская. Тем не менее, религия. Религия со своим комплексом религиозных убеждений, со своим комплексом мифологии и со своим, прежде всего, конечно, ибо это отличает религию от чего угодно другого, комплексом обрядов. Я думаю, что при всем ее синкретизме, синтетичности и пестроте, эта религия в основе своей примыкает, ну, как бы к христианскому комплексу религии. Иными словами, если мы можем квакеров называть христианами, или свидетелей Иеговы, или мормонов, не говоря уже о гораздо более крайних сектантах, то уж масонство-то наверняка может называться так же условно, как те религии называют себя христианской.
Что общего между масонством и христианством, и чем они отличаются?
Общая, конечно, идея одного бога в масонстве – чисто атеистическая идея бога Абсолюта. Идея об отношении человека к богу и бога к человеку. И какая-то основная мифологическая структура, библейская структура, она просто в масонстве по-другому осмыслена, и по-другому обыграна, и по-другому описана. Но она по существу полностью библейская. И тот факт, что масоны включили как в свою обрядовую, так и в свою мифологическую сторону, не всегда те элементы Ветхого Завета, которые включили христиане, еще не говорит о том, что в этом они от христианства отрываются. Я здесь, конечно, не говорю еще и о том, что около 80% масонов мира принадлежит к нормальным, не сектантским разновидностям христианства. Хотя я понимаю, что этот аргумент довольно слабый. Тем не менее, поначалу этого достаточно.
Доктор Пятигорский, в какой мере масоны, масонство – это тайное сообщество?
Масонство – тайное сообщество в той мере, в какой оно не выносит наружу свой организованный ритуал. Любой может зайти в любую христианскую церковь и принять участие в ритуале. Его не будут спрашивать, крещен ли ты. Вот эта знаменитая христианская метафора, разорванная занавесь храма, занавесь разорвана, она никак не приложима к масонству. Наоборот, в центре масонского ритуала и легенды, и мифа стоит храм, Эта занавесь не разорвана. Ритуал исключительно внутренний. Отсюда тысячи антимасонских и масонских спекуляций какой-то особой зловещей тайне.
Можно ли считать масонов людьми определенного психологического склада? И если да, то какого склада?
Конечно, легче всего было бы сказать, что процент чудаков среди масонов сильно превышает процент чудаков. Если чудак – это психологический тип, в других религиях есть профессии, среди которых масонство особенно распространено. В Англии те же масоны-строители. От рабочих на стройке до подрядчиков, полиция, частично медицина, фармакология, военно-морской флот, гвардия и так далее. Но это скорее специфично для Англии. Если говорить о Соединенных Штатах, то там сотни тысяч масонов самых разных, но обычно все-таки таких полуинтеллигентских профессий.
Доктор Пелигорский, есть мнение, что масонство – это своего рода пережиток детства, такое инфантильное наследие, склонность к паролям, штабикам, секретикам. Это мнение обосновано?
Масонство – это, с одной стороны, исторические следствия, вывод из раннего периода эпохи Просвещения. А с другой стороны, как всякий вывод из любого культурно-социального феномена, реакция на него. Если хотите, реакция на открытость Просвещения, на его прокламированный универсализм. Реакция, в которой, безусловно, какая-то детскость присутствует, как во всякой прямой реакции на что угодно. Элемент детской игры, безусловно, в масонстве присутствует. Не в меньшей, а, наверное, гораздо большей степени, чем, скажем, в армии. Неудивительно же, что были периоды, когда подавляющее большинство масонов во всех европейских странах были гвардейцы. Я думаю вообще, что большинство обвинений антимасонов против масонов основано на масонских выдумках, нередко даже, если говорить о начале XVIII века, на масонских шутках. Я думаю, что не было еще такого религиозного движения, такой религиозной организации, где бы люди при обязательной дисциплинарной закрытости и как бы тайне столько трепались. Одно связано с другим. Таинственность тянет к разговору. Я не знаю при этом ни одной антимасонской книги или статьи, которая была бы документирована. В истоке этих антимасонских материалов, безусловно, масонские разговоры.
Какие эпохи и в каких культурах отношение к масонам наиболее отрицательное?
Наиболее отрицательное отношение к масонам возникало всякий раз при попытке установления чьей бы то ни было полной идеологической гегемонии. Но мы можем сказать, что первое, сильная реакция на масонов, она, конечно, исходила от католицизма. Масонство было запрещено для членов католической церкви. Исторические враги масонов и иезуиты. По-видимому, все-таки в известном антисемитском деле Дрейфуса решающую роль сыграло католическое и, прежде всего, иезуитское влияние. Провалили дело Дрейфуса и добились признания его невиновности масоны. Масоны достали материалы, показывающие, что дело Дрейфуса было сфальсифицировано. Масоны в армии, я имею в виду, и в генштабе. Потом мы видим антимасонскую реакцию в каких-то кругах американского протестантизма, связанную с группой Генри Форда. И это интересно, что вот эта реакция перелилась в Германии в идеологическую реакцию фашизма на масонов. После евреев самыми большими врагами считались у фашистов масоны.
У фашистов или нацистов?
Я думаю, что, конечно, прежде всего у нацистов Германии. Отношение к масонам в Италии было мягче. Отношение к масонам фашистского режима Франко в Испании было вообще довольно либеральным.
Почему нацисты запретили масонство?
Потому что масонство – космополитическая организация. Само понятие нации в масонстве не существует. Масонство – это сама европейская история нового времени. Любой тотальный идеологический режим, который по определению антиисторичен, то есть связан с идеей конца истории, начала нового мира, вне исторического, будь то мир коммунистический или мир гитлеровской Германии, оно принципиально враждебно любой исторической позиции. Этот масонский анахронизм, безусловно, принимает всяким тоталитарным идеологическим режимом за архаизм, за как бы сохранность истории.
Вы говорите, что нацисты особенно ненавидели масонов за их космополитизм. Почему же тогда в коммунистической России их тоже запретили?
Я думаю, что коммунистическая Россия очень рано получила свой националистический компонент. Сама идея социалистического государства, сильного социалистического государства, идея, которая очень быстро превратилась в идею самого сильного государства в мире, эта идея была по своей основе, идея была, конечно, антикосмополитической. Интернационализм оставался, как я бы сказал, хрупкая идеологическая оболочка, которая была уже полностью отброшена по существу в 1938 году. Масоны им были совершенно не нужны. Я не говорю, что масоны антигосударственники, но в масонстве как бы государство имеет свое место. Сама идея частной ложи, в которой разговаривают 7, 8, 9, редко 10 человек, обычно ложи маленькие, эта идея объективно антигосударственная.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете интервью с профессором Лондонского университета, автором исследования о масонах Александром Пятигорским.
Доктор Пятигорский, что такое жидомасонство и существует ли такое понятие в среде самих масонов?
Чушь. Ни один человек, который употребляет слово жидомасонство, не понимает, о чем он говорит. Я могу сказать только, о чем он мог бы говорить. В каждой стране, в каждом народе, практически в каждом, существуют свои масонские ложи. Если говорить о евреях, в странах рассеяния, то есть в странах, где живут евреи, у евреев нет отдельных еврейских масонских лож. В государстве Израиль, разумеется, есть свои масонские ложи. Исторически идея жидомасонства идет от католической и иезуитской реакции. Они стали уже в XVIII веке критиковать масонов, как, между прочим, и некоторые крайние протестантские группы за то, что там большое количество евреев. Я прочел очень милый памфлет 40-х годов 18 века, ирландский, где говорилось, что масонские ложи пронизаны евреями. В это время в 28 ирландских масонских ложах было 2 еврея, а во всех британских, как утверждает один масонский историк, во всех британских, то есть в сотнях британских лож было 6 евреев. Другое дело, что как бы евреи имели право быть масонами везде. Но как и кто угодно, как и арабы, абиссинцы и нигерийцы. Вот эта идея объединения масонов и евреев в жидомасонов, это, конечно, идея исторически оформилась в иезуитской антимасонской пропаганде третьей четверти XVIII века. А потом уже в русско-американской пропаганде, связанной с выходом и публикацией протоколов сионских мудрецов, где масоны фигурируют вместе с евреями.
Масонство, по крайней мере, современное, зародилось в Англии. Известна даже дата 24 июня 1717 года. Насколько этот институт остался английским?
Все современное масонство, где бы мы его ни наблюдали, в Ливане, в Греции, в Испании, в Уругвае, в Парагвае, в Чили, в Швеции, является конечным результатом развития английских лож и несет на себе очень сильный отпечаток английской культуры 17-го и начала 18-го века.
Когда вы говорите об английском отпечатке, вы имеете в виду некоторую степень чудачества или даже несерьезности?
Чудачество, с другой стороны, скрупулезности в деталях, любви к ритуалу, любви ко всякого рода причудливости и сложности, окружающей этот ритуал. И, конечно, сам характер масонского разговора. Мне однажды пришлось быть в одной польской ложе. То есть это не была польская ложа, это была ложа, где 3/4 были поляки, но жившие в Англии. Меня просто поразило, как эти люди воспроизводили английский стереотип разговора, в то время как в личном разговоре они становились восточноевропейцами. Это очень проникает. Прежде всего, как бы манера соединять свою частную жизнь с ложей и выражать это соединение, выражать эту причастность совершенно определенным культурным, цивилизационным образом.
Играли или играют какую-либо роль масоны в политической истории мира, Европы?
Я думаю, что в какие-то периоды очень большие. Я думаю, что масоны принимали активное участие в подготовке к французской революции. Это главное обвинение антимасонства. Это не означает, что масонские ложи были революционны. Это просто означает, что очень большое количество масонов принимало участие в революции. Это разные вещи, между прочим. Уже в ходе революции оказалось, что именно масоны становятся жертвами революции. Среди людей, которые были гильотинированы, много не только аристократов, но и масонов. Немало также и аристократов-масонов, само собой. Хотя во Франции масонство не было такой модой для аристократии, как в Англии, где, конечно, во главе масонства всегда стояли и до сих пор стоят аристократы, вплоть до членов королевской фамилии. Тут надо быть очень действительно внимательным к словам. Я не знаю ни одной масонской организации, которая бы приняла участие в какой бы то ни было революции организационно. Нет. Но сама идея масонства была созвучна идее республиканизма в Европе.
Масонский лозунг «Свобода, равенство, братство» напрямую связан с основами демократии. Связан ли он с революционными эксцессами, такими как террор?
Ни в малейшей степени. Если говорить о вождях и вдохновителях французского террора, среди них не было ни одного масона. Сама идея террора в головах настоящих террористов, она неизбежно тут же оказывалась идеей террора и против масонов. Идея террора всегда тотальна, масоны всегда частны.
Время от времени масонов обвиняют, в том числе и в британской прессе, в том, что они, ну, чересчур рьяно помогают друг другу, допустим, продвигают друг друга по службе вопреки интересам компании, где они работают, или даже вопреки интересам государства. Насколько такие обвинения обоснованы?
Я думаю, что такие обвинения обоснованы, если вы возьмете любую общность людей. Национальную, возрастную, школьную, университетскую. Если говорить об Англии, то в Англии даже существует такое выражение «network of old men». Я не знаю, как это сказать по-русски.
Компания однокашников.
Ну да, когда продвигают ребят по классу, старых товарищей по университету, гораздо сильнее, чем родичи, я должен сказать, в Англии. Я думаю, что масонство создает такое ощущение общности. Кроме того, существует этическое правило масонов – помогать друг другу в беде и в нужде. Если вы меня спросите, приводит ли это к злоупотреблениям, я отвечаю – да, безусловно, приводит. Приводит, как любое частное чувство, включенное в систему общественных и, омерзительное слово, производственных отношений. Конечно, но ни в коей мере не больше, чем любая другая частная и личная человеческая связь.
Доктор Пятигорский, среди ваших лучших друзей есть масоны?
Нет. Масонство для меня остается, прошу прощения за академический жаргон, объектом исследования.
Масоны гордятся гениями, масонами, например, Моцартом или Гёте?
Они их очень любят. Если уже говорить об Англии, то, конечно, прежде всего упоминается фамилия Роберта Бернса. Ну, или там Оскар Уайльда, который был крайне несерьезным масоном. Впрочем, Роберт Бернс тоже был вряд ли серьезным масоном, но очень любимым масонами Шотландии. Они любят это. Я бы сказал, ну да, в какой-то мере даже гордятся.
Вы слушали интервью с профессором Лондонского университета, автором исследования о масонах Александром Пятигорским. Его книга «Who's Afraid of Freemasons?» «Кто боится масонов?» вышла в лондонском издательстве «Harville Press». Это была запись из архива «Поверх барьеров». Лондон, 1997 год. Игорь Померанцев.